Глава 7. Религиозные обряды. Алексей начал работу над книгой об устроении религиозной жизни государства российского. Работалось легко. Слова словно сами собой приходили, и ровные строки ложились на бумагу. Все, что было понято за долгие годы духовных поисков, обретало свой итог. С каждым днем работа продвигалась. Например, Алексей записывал очередные мысли. «Каждый человек Богом наделен свободой воли, и не вправе одни люди понуждать других в вопросах веры. Не должно быть притеснения, тем паче лишения жизни за поклонение Богу тем способом, которым люди свои верования осуществляют. Не следует запрещать людям поклоняться и возносить хвалу Богу так, как делали их отцы и деды, если те люди сего желают и к сему привержены. Такие запреты столь же нелепы, как если запрещать людям говорить на их родном языке, вместо того, чтобы научить их вдобавок говорить на ином языке, который понятен и другим, живущим рядом, что поможет пониманию и согласию. И следует повсеместно прививать понимание того, что именно единому Богу, Творцу всего сущего, поклоняются все, кто искренне в своих любви и почитании, вне зависимости от того, каким именем или именами называют они его. Постепенно сие знание, умно проповедуемое, должно уменьшить противоречие и вражду между различно верующими и различно совершающими обряды религиозными сообществами и общинами. Она может принести мир и согласие в духовном обустройстве и проживании рядом для всех людей государства российского. Ограничивать следует лишь те культы, которые наносят вред здоровью и жизни людей, как самих верующих, так и тех, кто верует иначе. Убиение людей или причинение им иного вреда из-за верования недопустимо. Сие следует пресекать, дабы вражда и ненависть, усиливаемая в памяти поколений, не множилась. Следует вразумлять в этом всех людей через духовное образование. Есть лишь один Бог, Отец и Прародитель всех. Это понимание, усвоенное с детских лет, позволит верно воспитать новое поколение людей, для которых ненависть к инакомыслящим будет отвратительна и неприемлема. Если ныне люди, прибывшие из других государств, имеют право исповедовать свою веру и служат во славу государства российского, отчего же не принять сие добросердечное отношение и к жителям, урожденным на Руси? Иногда Алексей приходил со своими вопросами к Благославу. Спрашивал он о том, как сделать более понятными многим людям глубинные знания. Отчего во всех существующих религиях обряды есть? Отчего эти обряды подчас подменяют Бога живого? Можно ли вовсе без обрядов обойтись? Благослав молчал пару минут, прежде чем ответить. Потом он заговорил, проявляя то, что о гармоничном устроении в религиозной жизни всех людей и сам много размышлял. Не всегда обряды есть зло. Ведь возникают обычно обряды из стремления уже постигших передать понимание тем, кто еще не видит, не слышит, не ощущает Бога. Обряды в большинстве своем появляются из попыток донести до множества молодых душ состояние перенаправленности внимания с мира плотного на божественный мир. К сожалению, обычно недолго сохраняется людьми духовная суть обряда. Обряд причастия, к примеру, тебе. Если причастились люди, то есть приняли они в себя символически кровь и тело Христа, то значит они стали частью целого. И стало быть, после сего обряда кровь единая Иисусова должна ощущаться всеми в себе. Тогда должны воспринимать все себя и друг друга как братьев и сестер во Христе. В том числе на другого человека руку поднять не можно, ведь в нем плоть божественная и кровь святая. И если в самом человеке теперь частица Христа, то как можно грешные мысли иметь, поступки неправедные совершать? Хочу на этих примерах показать тебе, как память о совершенном обряде должна бы помогать жить с Богом все время. Но для многих ли это так ныне? Многие ли так сей обряд понимают и исполняют, а? Или вот еще пример. Поклоняются многие народы огню, всякие действия огненные обрядовые совершают, а сами божественный огонь не то что видеть перестали, а даже и помнить о нем забыли. Хотя ведь даже просто долго созерцая пламя обычного костра, можно успокоить ум и даже немного очистить энергии телесной. Ты сам понимаешь, сколь легко обряды теряют тот смысл, который в них вложить пытались. Иногда даже не догадаться, для чего такие обряды были задуманы. Обряды не несли бы вреда, если бы чисты были помыслы тех, кто их совершает. Если бы сердца поклоняющихся Богу открыты бы были. Но символы всегда теряли свое значение весьма быстро. И всегда очень скоро находятся корыстолюбцы, которые выгоду и власть над людьми из обрядов извлечь хотят. Так вот и возникали те обряды, которые с подменой смысла. Например, вместо искоренения животного начала в себе, начинали люди приносить Богу кровавые жертвы, то есть невинных животных. А утерявшие Бога жрецы всегда приспосабливают для себя искреннее поклонение людей и начинают принимать те жертвы. И используют они те жертвы для себя, ведь мы слуги культа. Обряд может подменять общение души с Богом. Происходит печальное. Символическое действие с утраченным смыслом вытесняет собой целенаправленное преображение души. Примеров тому множество мог бы привести, да не в том суть. Ведь может человек с Богом говорить и перед иконой стоя, если Бога живого за тем символом видит. А иногда божественные души даже могут принимать те облики, которым люди всей душой, всем сердцем поклоняются, но не готовы еще к большему. Отвечают они в символах, понятных каждой такой душе, на ее воззвание и молитвы. Так для кого-то икона словно оживает. Для другого иные образы становятся зримо душою и являют знаки некие, которые Бог хочет для помощи человеку явить, чтобы поддержать в правильных усилиях или удержать от ошибок. Оттого-то люди, пока только приближающиеся к восприятию божественного мира, иногда имеют видение образов, которым они поклоняются. А если устремленность других направлена на безличный аспект божественного, то не видят они образов, но воспринимают погружение в свет и растворение себя в нем. Все это существует в распоряжении тех душ, которые из миров тончайших проявляют для поклоняющихся наиболее ощутимое и легче воспринимаемое, чтобы направлять такие души по пути познания. Но ведь и бесы есть, и они тоже могут разные облики принимать. Да, могут души недобрые, но сильные принимать разные формы. Они питаются энергиями страха или высокомерия. Низменные притягивает низменные. Вот этот-то страх перед бесами, дьяволами, иногда становится главным оружием жрецов для управления толпой слепым верующих молодых душ. Но ведь то, что существа адские существуют, следует знать людям. Да, они существуют, и это важно понимать. Но единственным оружием, защищающим человеческие души, является любовь к Богу. Состояние чистой любви обороняет от адских существ, делает душу недосягаемой для их прикосновений. Любое же усиленное внимание, обращенное на зло, также возникающий мистический страх, превращают души в лакомые жертвы для бесов и иных сущностей, которые притягиваются и питаются эмоциями страха, ненависти, самодовольства. Нужно, чтобы понимали люди, что Бог никогда не желал людям болезней и страданий, не измысливал адские муки. Люди создают то сами себе и другим. Люди сами себя обрекают на страдания. Но даже и страданиями Бог может помочь очистить тело и душу и избавиться от мучений. Очень важно понять, что Бог не наказывает людей. Бог желает людям счастья. Великий родитель, как и любой добрый земной родитель, желает детям своим только добра, помогает избавляться от дурного в душах, исцеляться от заблуждений и пороков. А как объяснить, откуда же берется зло? Люди привыкли думать, что от сатаны. Но зло и ад ведь действительно существуют. Будто бы ты зла не видел. Видел? Ад – это и есть то зло, которое воплощенные души носят в себе и проявляют по отношению к другим. Такие души без тела являются обитателями ада нематериального, то есть мира тьмы и страданий. Они умножают его собой. Объединив проявление зла в единый образ, создали люди мифы о начальнике всех сил тьмы и нарекли разными именами. Но нет у Бога равного ему по силе и умениям противника, козни которого якобы соблазняет людей и делает их плохими. Существуют души, многие качества которых отвратительны. Они находятся в противодействии божественным принципам любви, гармонии, красоты. Зло имеет пристанище и почву для роста в душах, обремененных пороками. Такие души могут быть весьма велики, и тогда таких носителей ненависти и гнева можно именовать дьяволами. Удовольствие от причинения вреда другим может получать лишь извращенная, запутавшаяся, заблудшая душа. Она не ведает о настоящем счастье от дарения своей любви, от делания других счастливыми. Но она безмерно жаждет удовлетворения только для себя. Именно эти безумия, душевная слепота и бушевание низменных страстей и есть причина ада, в которой погружает себя такая душа своими мыслями и поступками, эмоциями и устремлениями. Так души строят свои судьбы и на текущую жизнь в телах, и на жизнь после смерти тел. Они остаются пленницами тех состояний, в которых прошла минувшая жизнь в теле. Потом, чтобы искупить, понять и преобразить зло в себе в добро, вновь получают адские души возможность прийти в материальный мир. Зло в этом мире неизбежно, иначе не стремились бы к свободе и чистоте, радости и любви люди, осознавшие пагубность ненависти и страха, подлости и коварства, и не возрастали бы герои добра. Вот это и попробуй хотя бы частично для людей словами простыми и понятными изложить. Главное – это то, что любовь к Творцу, приближающая к Нему, изгоняет страх. Сильная вероустремленность побеждает сомнения, а жизненный духовный опыт превращает постепенно веру в знание. Но не быстро взрослеет и набирается мудрости каждая душа. К примеру, ведь можно даже образы и символы из медитаций превратить в лишь механически повторяемое действие. Я сам даже в общине нашей видел, как легко можно превратить правильную медитацию в подобие обряда, который по привычке человек совершает, потому лишь что все вокруг так поступают. Ныне ты в твоих медитациях видишь все ступени того, как душа, прежде чем войти в слияние с Творцом, предпринимает усилия, которые сближению с Богом способствуют. Если же теряются за шаблонными действиями те любовь-устремленность, благоговение, нежность, которые позволяют приблизиться к Божественному, войти в слияние с изначальным, то очень скоро медитации могут стать уж слишком похожими на обряды. Только тогда, когда уже возросли люди душами, и Бога они всем сердцем любят, то не собьются они с пути, подменяя стремление к слиянию со Творцом всего лишь привычными действиями. Да, сколь же не одинаковы души, что на земле в телах обитают. И мало среди них тех, кто, как ты, быстро все знания способны душой воспринять. Для сего душа должна повзрослеть, созреть, мудрость взрастить, устремление в себе развить к Богу, как главной цели в жизни своей. Малые дети обращают все в игры. Могут быть и игры взрослых телами людей, полезные, укрепляющие памятование о Боге, напоминающие о нравственности, а могут быть и вредными, извращенными жрецами. Ты, Алексей, обладаешь большой силой души. Не одну жизнь ты стремился к Богу. Тебе недоставало лишь некоторых приемов и умений, которые бы позволили обрести полную чистоту восприятия, ясность понимания, полноту слияния с Ним. Но для душ молодых, менее готовых, все это будет несравненно сложнее. И не осилить им такую за одну жизнь, даже если перескажешь им все, что сам знаешь ныне. Не думай, что любого человека за короткое время можно научить всему тому, что так легко и быстро освоил ты сам. Не может молодой душой человек быстро отринуть в себе земное и воспарить к божественному, только лишь просто восхотев всего. Вот орешек лесной. Если столько начинающего созревать ореха попробовать снять оболочку, это не получится. Пока ядрышко не созрело, оболочка и созревающий плод еще сращены. Лишь потом, когда прошла пора и орех созрел, можно удалить плотную скорлупу и извлечь ядрышко. Или если разбить яйцо, которое только что снесла птица, то в нем не будет еще птенчика. А птенец не сумеет взлететь, пока не оперились и не окрепли его крылья. Но последовательности медитативных приемов и даже правильно понимаемые обряды могут облегчить духовный путь, ускорить продвижение. Помни обо всем этом, чтобы людям помощь принести. Алексей, тщательно обдумывая и взвешивая каждое слово, продолжал записывать то, как должны помогать людям духовные лидеры. Глава 8. Расставание. Однажды Благослав сказал Алексею: «Уходить отсюда надобно нам. Неуютно вокруг. Опасность ощущать стал. Дальше за горы Уральские, в Сибирь идти надо. Там спокойнее будет, легче укрыться. В том году еще я послал троих наших людей к Раяте посмотреть. Хорошие они нашли места, скрытные. Зиму тут переждем, а по весне и пойдем». Вскоре после этого разговора Алексей побывал в уездном городе. Купил он бумаги для рукописи своей, купил этого немногое, что общинники для нужд своих просили прихватить. Принес он и новости тревожные. В их места движутся с юга несколько военных отрядов. Завершив подавление очередных башкирских волнений, теперь они должны сопровождать воеводу и подьячих, которые будут отыскивать и проводить перепись раскольников по всей округе. Есть такое предписание – провести перепись всех староверов для того, чтобы обложить их двойным налогом. Указ прежний, так называемые 12 статей царевны Софии о том, как карать раскольников, отменили. Взамен новые указы прописали, вроде как более мягкие. Но всем, кто не подчиняется, смерть и другие наказания. А как все это на деле осуществляться будет, то не ясно пока. Еще говорят, что искать именно здесь общину какую-то будут. Донос написано, что в этих местах укрылись еретики. Место сие человек какой-то указал. Слышал он, будто община здесь стоит. Он с мужчиной и женщиной из той общины беседы имел. И мужчина тот совращал его в ересь. Все это поведал Алексей Благославу. «Вот такое узнал. Подробности мне, конечно, не сообщали». Благослав сказал с болью в голосе: «Вот эту-то опасность давно уже чую. Уходить нам надо теперь же, не дожидаясь весны. Сейчас совет соберем, расскажешь всем то, что знаешь». На совете общины Алексей предложил: «Если дома наши общинные даже пустыми найдут, то искать и преследовать станут. Я думаю, что покажу им то место, где община староверов несколько лет назад сожжена была. Мне поверят. Может, тогда минует беда. Благослав покачал головой. Все равно уходить надо. Лучше теперь. Тебе могут и не поверить. На совете общины всеми было принято решение уходить. После Благослав спросил Алексея. «Уйдешь ныне с нами?» «Думаю, что мне нужно попробовать остановить тех, кто общину нашу ищет. Постараюсь отвести опасность, чтобы за вами следом не пошли. У меня такая возможность будет. А после вас догоню». Он помолчал немного, а потом произнес. «Впрочем, может и совсем после. Остановить это безумие ненависти к верманам надо. Если сейчас не решусь, то потом всю жизнь жалеть стану. Скоро книгу допишу, немного осталось уже. Пойду в столицу новую, с царем буду добиваться встречи. Скажу, что мысли о духовных реформах, которые необходимы. Рукопись ему отдам. А там как сложится, как Бог управит. Если жив буду, то обязательно найду вас. Рада уже научила, как можно любое место на земле отыскать, где люди любимые находятся. Благословишься я?» Благослав молчал. Долго молчал. Слушал Бога. Заговорил потом очень медленно и тихо, но слова звучали как-то особенно, словно его слушали многие высочайшие души в мироздании. «Я бы сказал тебе, нет, иди с нами. Ничего ты в мире всем не поправишь. Только сам сгинешь и раду несчастной сделаешь. Но не моя воля должна быть ныне. Не мне то решать. Шансов, что тебе удастся изменить ход истории государства российского, очень немного. Но они есть. Бывают такие ключевые моменты, когда дела и решения отдельных людей могут направлять события в новые русла на столетия. Это как развилки на путях стран, даже целых цивилизаций. В такие моменты от выбора и поступков конкретных людей очень многое зависит. Бог обычно не принимает за людей решения, поэтому народы получают то правление, которого они достойны. Но иногда божественные посланцы немного меняют ход истории Земли. Ты не мессия, не все еще освоить сумел из того, чему мы тебя научить могли. И все же от тебя и от того, что ты хочешь попытаться осуществить, может измениться многое всей стране. Я не вправе тебя отговаривать. Решать тебе. То, что должны сделать я и Рада, это не принуждать тебя к тому или иному решению, но позволить тебе реализовать твой выбор, как сердце подскажет, как сам Бога поймешь. Надеюсь, что вернешься к нам, к Раде, но иллюзий строить не стану. Но ждать буду. Все мы будем ждать и стараться помогать тебе в той мере, как это только возможно делать на расстоянии душами. Если есть возможность изменить условия жизни, в которых будут рождаться и воспитываться приходящие на Землю новые поколения людей, это стоит попытаться осуществить. Только помни и о том, что каждый из нас здесь, совершая обычные труды земные или даже подвиги особые, должен прежде всего стать сам божественной душой. Сколько ни говори об этом другим, сколько книг ни прочитай, сколько рукописей ни напиши, итог жизни сей взвешивается в мире Божьем так – вошел или еще не вошел. Коли достиг, то совершил главный подвиг жизни здесь, на земле. Не забывай и ты об этом, стремясь помочь всем людям. После Алексей говорил с Радой. «Любимая моя, думал я, что у меня еще есть время быть рядом с тобой. Время учиться, становиться сильнее, мудрее. Не знал, что все так скоро закончится. Простишь ли ты меня? Отпустишь ли? Не могу я поступить иначе». Рада молча смотрела на Алексея. Ее любовь была больше, чем печаль от разлуки телами. Ее любовь была столь сильна, что наделяла любимого свободой. Община шла за Уральские горы в Сибирь. Благослав был спокоен и уверенно вел людей. Во время ночевки Рада села рядом у костра, прижалась к деду, сказала тихонько: «У меня будет дитя, сын. Знаю, что сын. Сын мой Алексей». Я не сказала ему. Ему было бы очень сложно справиться с выбором, если бы он знал о том. «Дедушка, ты ведь умеешь видеть будущее. Скажи, он вернется?» «Нельзя это ныне узнать. Все будет зависеть от того, как многие люди это будущее сейчас сотворяют. Вот и ты внесла свою долю. Ты отпустила его, самого любимого человека. А если на смерть отпустила? Может и так случиться, и ты, и я это знаем. Знаем и то, что без тел жизнь продолжается в свете любви божественного бытия. Знаем и то, как трудно бывает иногда жить далеко от любимых людей, хоть и вхожи на них уже в мир божественный. Такие испытания дают нам не в наказание, а чтобы сделать еще сильнее, мудрее. В чем смысл жизни для нас сейчас и как подвести итог? Сумели ли мы, покидая сей мир, стать частицами мира божественной любви? Чтобы стать одно с Богом, нужно научиться любить так, как любит Бог. Любить вместе с Ним, из Него. Нужно перерасти любовь малую и стать любовью великой. Нужно дойти и стать божественным солнцем, лучи которого светят миру сему, а сердце слито с изначальным. И помощь тем, кто идут следом, должна литься, подобно свету от солнца, в каждый миг жизни такой, и пока мы в телах, и после, когда уже без тел. А принимают ту помощь те, кто отвернулись от мрака и устремились взором душ к Богу. Они тогда начинают видеть свет и постепенно устремляются ко Творцу, каждый и каждая всей душой, всей жизнью своей. Глава 9. Дорога в столицу. Алексей вернулся в скит, в котором прежде жил со старцем Николаем, и продолжал работать над книгой. Чтобы быть в курсе всего, что будет происходить в округе, он просил Тихона, сына Ефимии, заходить и все новости рассказывать. Тихон заходил и, затаив дыхание, завороженно смотрел, как под пером Алексея на бумаге появляются ровные строки. Когда прибыли воевода под ячьи войска, Алексей сумел убедить тех, кто принимали решение, что донос был основан на старых слухах. Просто хотел, видно, доносчик выслужиться и о давно минувших делах сказал. Алексей показал место, где становище староверов было сожжено когда-то. Служилые люди, измученные долгим военным походом во время подавления восстаний башкир, теперь были рады возможности не прочесывать леса и болота на многие версты вокруг. Все обошлось как нельзя лучше. Теперь Алексей был спокоен за своих. Книга писалась легко. Иногда Иисус присутствовал в Кире, наполнял собою сердце Алексея и направлял его мысли. Иногда Алексей ярко ощущал благослава, воспринимал его новые мудрые советы о терпении и осторожности в выборе слов. А Рада... Алексея поражала, как почти всегда спокойно и ласково она могла быть рядом, наполняя прозрачной нежностью пространство. Он рассказывал ей мысленно думы и надежды свои. Рада, даже не будучи рядом телом, продолжала помогать в дальнейшем освоении медитаций слияния с Богом. Алексей учился как можно дольше оставаться в тех состояниях, когда душа, отверстая, распахнутая для Бога, воспринимала Божью волю. Учился он, чтобы Божья любовь легко протекала сквозь бренное тело, чтобы наполнялся мыслительный процесс Божьим промыслом. Жить в единении ума с Богом – это прежде казалось Алексею великим чудом, когда ему про такое состояние души старец Николай объяснял. А теперь вот возможно сие. Пусть еще не все время он может так жить, но уже может. А еще к нему теперь часто заходили Тихон и Дуняша. Заглядевшись на работу Алексея, они попросили его выучить их грамоте. Алексей учил и видел, как восторженное желание познавать быстро преображает детей. Вскоре его работа была завершена. Выпал снег, подморозило, пора было в путь. Поначалу Алексей ехал с попутными обозами, которые везли железо, медь, соль. Были также в обозах и пушки, и ружья. Продолжающаяся война требовала все больше оружия, и новые промыслы на Урале теперь множились, крепли, разрастались. Бескрайние просторы, густые леса, нищие деревни, грязные уездные городки, маленькие церквушки, богатые монастыри. Постепенно постоялые дворы становились более людными. Алексей теперь уже ехал с ямской почтой, что было намного скорее. Деньги у Алексея на дорогу были. Об этом позаботился старейшина Благослав. Он настоял и выделил Алексею денег из общинных. В этом старейшина был, как всегда, разумен и практичен. Отказов Алексея он слушать не стал. Алексей вспоминал, словно подводя итог прожитому, как все изменилось в его жизни за время, прошедшее с той поры, когда он был изгнан из Москвы. Вспомнил он и то, как в юности своей уже мечтал, что сумеет то совершить, на что сейчас решился. Улыбался он теперь думам того прежнего юного мечтателя. Размышлял Алексей о том, как попасть на прием к царю Петру, как с ним поговорить. Он пытался припомнить каких-нибудь влиятельных родственников или знакомых своего покойного отца. Но это не представлялось перспективным. Навряд ли кто-нибудь из них его даже узнает, не то что согласится представить его государю. Рассказывали, что царь просто в обращении может и с плотником или кузнецом без чинов разговор вести, но может быть и вспыльчив, гневен. Нужно будет разузнать, где он бывает в новом строящемся городе, так чтобы напрямую к нему обратиться. Там это должно быть проще, чем в Москве. После дум таких Алексей вновь уверенно погружался в божественный свет и приходило спокойное знание, что все в Божьих руках. Алексей тогда вместе с Богом обнимал сердечной любовью обширные просторы, словно все пространство от далекой сибирской тайги, где ныне была рада и все общинники, и до новой северной столицы России, вмещалось теперь в духовное сердце, соединенное с любовью и покоем божественных глубин. Началась сильная метель. Возница ямщик решил переждать непогоду на постоялом дворе. Он пошел распрягать лошадей. Алексей отряхнул снег, направился к дому, вошел. Хотел спросить хозяина комнату на эту ночь. Но похоже было, что тому сейчас не до нового постояльца. Богато одетый, крупного телосложения мужчина в камзоле по новому европейскому образцу, но весь растрепанный, без парика, приличествующему такому наряду, тряс хозяина, который слабо пытался сопротивляться. «Что хочешь, делай, а доктора найди. Где хочешь, немедля пошли». «Ваша милость, Ларивон Гаврилович, где ж я возьму лекаря? Метель, пурга. Какой доктор поедет? Да тут в округе нет лекарей. В городе только. Здесь прежде бабка одна врачевала, да померла в прошлом году. Только цирюльник тутошной зубы дерет. Но как дочку вашей милости лечить, он навряд ли разумеет, не ученый он». «Если она умрет, делай, ну делай что-нибудь, найди лекаря. Спасешь ее, а золочу. Умрет, и тебе свет белый не мил будет». «Да что ж я могу-то? Вели запрягать, посылай лекаря искать». Он с силой последний раз стряхнул хозяина постоялого двора и отпустил. Тот едва удержался на ногах. Не зная, что дальше делать, он испуганно оглядывался. Богатый постоялец сел, обхватил голову руками и застонал. На его глазах навернулись слезы. В это время из комнаты напротив выбежал мальчик лет 8, тоже в богатом новомодном наряде, и произнес в отчаянии. «Тятя, тятя, Дашеньке совсем плохо, помирает. Тятя, я боюсь». Мальчик подошел к отцу и остановился в нерешительности. Алексей ощутил, что может вмешаться и попробовать помочь. Он тронул Лариона Гавриловича за плечо. «У меня есть с собой травы целебные, и я иногда помогал людям, когда случались недуги, не только молитвами. Если позволите, то я посмотрю больную. Быть может, что-то смогу сделать для нее». «Да, да, теперь же, умоляю, спасите ее». Алексей вошел в комнату, где на постели металась в жару и стонала белокурая девочка лет 10 или чуть старше. Алексею довольно легко удалось справиться с болезнью девочки. Свет и силы Божии уверенно текли сквозь руки его тела, очищая и возвращая здоровье. Угроза для жизни миновала, жар спал. Исцеленная девочка заснула спокойным сном. Теперь усилия Алексея были направлены на то, чтобы все произошедшее не казалось из ряда вон выходящим чудом. Он поил выздоравливающую настоями из трав, собранных Радой, разговаривал о важном простыми словами, помогая душе пройти то очищение, которое было необходимо. Вскоре девочка была полностью здорова. «Сам Бог вас послал. Вот же, упросились дети наш дом новый в Санкт-Петербурге смотреть. Взял их с собой. Если б не вы, теперь уж с нами поедете, не приму отказа», – благодарил граф Ларион Гаврилович. Алексей согласился ехать с графом и его детьми. Крытый вазок с удобными сиденьями, обитый внутри бархатом, хорошие лошади – все складывалось словно само собой, облегчая путь в столицу. Граф по дороге расспрашивал Алексея. «Вы, отец Алексей, приходским священником были, а в столицу по какой надобности направляетесь?» «Нет, прихода у меня не было. Монахом в скиту жил. У старца учился. Схему собирался принять. Размышлял о многом. Вот книгу написал об устроении духовной жизни в стране. Хотел бы теперь государю Петру Алексеевичу докладывать о сей задумке, чтобы реформы благие осуществить можно было». Граф предложил свою помощь для того, чтобы представить Алексея царю Петру. Он много рассказывал Алексею о нравах при дворе, о нововведениях царя Петра, о мощном противостоянии его реформам многих бояр и служителей церкви. По дороге Алексей говорил с детьми графа. Смышленый мальчик, нежная и ласковая девочка были для Алексея весьма интересными попутчиками. Все это навело на размышление о том, сколь важно именно детей воспитывать правильно. По приезде в столицу граф гостеприимно предложил расположиться в его доме. Он обещал в скором времени устроить так, чтобы государь принял и выслушал Алексея. Алексея отвели в комнату. Он вновь погрузился в работу над рукописью, дополняя свой труд главой, посвященной обучению детей разных сословий. Вдохновенно писал он о том, какую пользу принесет правильное воспитание и какого процветания достигнет страна, если ее дети вырастут получившими хорошее образование и укрепят в душах нравственные устои. Глава 10. Встреча с царем. И вот царь Петр принял Алексея. «А какой милости пришел просить?» «Не о милости, а о справедливости и благополучии народа в стране нашей живущего».
«Что ж я, по-твоему, несправедлив?»
«Если бы я так думал, то разве пришел бы к вам, государь?» Алексей начал говорить о необходимости реформ в духовной жизни, о жестокости и косности некоторых правил, кои следует устранить. говорил о важности перемен, о том, что свободные от такого рода ограничений люди должны составлять народ обновленного государства. Говорил о том, что должен учредить свободу вероисповедания, потому как единый Бог над всеми людьми имеет власть. На многое Петр согласно кивал. Особо ему нравилось то, что говорил Алексей об образовании, об обучении детей всех сословий. Когда же Алексей перешел более подробно к реформам церковного строения, то Петр перестал слушать, остановил. «Давно мыслил, что нужна реформа. О том уже проект начал писать епископ Федор Прокопьевич. Он человек образованный, мыслящий здраво. Вот ему и передадим рукопись сию. Скоро он из Пскова вернется. Вам встретиться надо будет. Подробно все ему изложите». Петр взял рукопись, начертал роспись свою, велел передать сей проект для рассмотрения епископу Федору. На том и завершилась беседа. Граф Ларион Гаврилович с детьми должен был возвращаться в Сибирь. Алексей от всего сердца благодарил его за помощь и гостеприимство. Теперь он переселился в гостиницу и дожидался встречи с епископом Федором. Но у Алексея появилось почти навязчивое ощущение, что ему пора отсюда уезжать, что он уже сделал все возможное. Но как же уехать, не доведя дело до конца? Ведь сам царь поручил рассказать епископу Федору все подробности о реформе церковной. А вокруг все сильнее нагнеталась, сгущалась темная душная атмосфера, подобная тому времени, когда Алексея задумывали изгнать из Москвы. Когда в комнату вошли четверо вооруженных кинжалами людей, то Алексей сразу все понял. Расправа была столь быстрой, что Алексей почти не успел почувствовать боль и легко покинул тело. Один из убийц зло произнес над окровавленным телом. «Развелось же теперь еретиков. Одного злодея в Москве на костре сожгли для остраски, так ведь не помогло, взамен новые плодятся. Раз царь к ним милостив ныне, то мы сами суд Божий теперь вершить будем. Не порушат веру, не выйдет, всех уничтожим». А Алексей в торжественном сиянии божественного света был принят в объятия всех совершенных. Для него наступила новая пора – божественная жизнь без тела. Глава 11. Ухон Благослава. Весной родился сын Рады Алексея. Его назвали Еремеем. Благослав очень радовался рождению мальчика. Понимал он, как это должно помочь Раде. Видел он и то, какая мудрая и уже взрослая душа была послана Богом в это тело. Прошел еще год. Община обустроилась, обжилась на новом месте. Однажды Благослав позвал к себе Раду. «Уходить мне пора. Молчи, не перебивай. Сама видишь, время мое пришло. Не печалься, внученька. Для всего свой срок настает. Видела ты не раз, что закат солнышка может быть столь же красив, как и восход. Иная краса у зари вечерней, но прекрасной она бывает. Вот и закат жизни земной человечьей достойным может быть. Ты была для меня радостью все годы, была надеждой и утешением в самые сложные моменты жизни моей земной. Ты подарила мне и счастье знать о будущем светлом. Взойдет над землей наше солнышко, правнука моего, сыночка твоего Еремея. Ну что ты, внученька, тебе уж плакать-то совсем не пристало». «Я не плачу, дедушка», — Рада смахнула слезинку и, улыбаясь, обняла Благослава. «Ну, так-то лучше. Знаешь ведь, что солнце Сварога неугасимо. И настал мой черед пополнить его сияние теми светом и любовью, которые взращивал в душе. Ступай, собери общину. Прощание будет». Все собрались от малой до велика. Благослав поклонился общинникам поклоном земным. Долго в тишине обнимал огромной душой всех. Потом он заговорил. «Пришло мое время прощаться. Сегодня я должен оставить вас, оставить сие тело и лежащий на нем груз земных забот, ответственности за всю общину. Простите, если чем обидел кого, если несправедлив был. На смену мне предлагаю избрать Раду. Не потому, что внучка она мне, а потому лишь, что воля божественная ей открыта всегда и без утайки. Мудрость Бога, рода, сварога Всевышнего, она всегда воспринимать готова. И нет ей в том помех от желаний собственных или мыслей личных. Хотите ли того? Или есть кто другой, кто вам желанен более, чтобы руководить общиной теперь?» «Раду, Раду хотим». «Хорошо сие, но не справится она без поддержки вашей. Сын ее мало еще, заботы много дитя требует. Примите ли ее такую, как есть? Помогать станете? Рядом с ней сильные и преданные люди должны встать. Лишь тогда сможет община быть местом Божьей любви на земле». «Поможем!» Благослав поклонился всем еще раз, вошел в свою избу и закрыл дверь. Рада постаралась уйти в медитацию как можно глубже, чтобы не помешать дедушке, и чтобы своим присутствием не удерживать его здесь, но встречать там. Увидела она в свете отца своего Радомира, прапрадеда, с которым тоже нередко беседовала, Алексея, многих других знакомых и незнакомых божественных учителей. Здесь, в мире божественном, они вместе радостно встречали Благославы. Она, пока пребывая там, по ту сторону, не торопилась говорить о том общинникам. Потом вышла перед людьми и сказала несколько слов о том, что видела. Глава 12. Божественное наследие. А жизнь земная продолжалась. В разгаре была новая весна. Природа пробуждалась, наполняя все вокруг красотой и силой. Но Раде было очень нелегко. Как жить дальше? Как справиться с той ответственностью, что приняла ныне? Маленький Еремей сидел на полу и ловил ручонками лучи солнечного света из оконца. Вдруг все усиливающийся божественный свет заполнил пространство. Рада увидела в этом свете великих волхвов Руси и многих учителей, пришедших через иные духовные традиции. Их было много. Они были спокойны и прекрасны, божественные мужчины и женщины. Среди них были и совсем молодые, и убеленные сединами. Они все были здесь ради нее, Рады. Они пришли, чтобы помочь, поддержать. «Не бойся трудностей, не бойся ответственности. То, что ты принимаешь сейчас, это твоя работа для Бога. Это наше общее дело, наше общее наследие. Это результат наших трудов во многих наших воплощенных жизнях. Мы будем помогать и продолжать учить тебя, для того, чтобы ты смогла еще совершеннее помогать другим». Рада была в этом сиянии любви и света, совершенно свободна и счастлива. Приблизился Алексей, обнял с божественными нежностью и лаской. Потом приблизились другие, их облики стали расти, наполняя пространство великой силой. В божественных телах из света, огромные, они были подобны горам. Основания сих гор были в необозримом для обычного человеческого зрения глубине, а вершины имели сияющие облики с лицами и руками. Рада теперь стояла среди них, тоже в подобном теле из света. Она была чуть меньше, но все же одна из них. Рядом были и Алексей, и Радомир, и Благослав, и еще многие божественные души, которых Рада знала прежде. Но больше было тех, кого она видела впервые. Их становилось все больше. Это было, как волны света поднимались из единого изначального океана на необозримых просторах вокруг. Они были покоем, величием, нежностью, любовью и силой. Каждый из нас имеет свою работу. Каждый исполняет свое задание, которое является частью божественного замысла. Согласна ли ты ныне принять и свою долю божественных трудов? Да. Не поколеблешься ли ты от тягот жизни в мире материи, от личных земных желаний, от опасностей, которые могут грозить твоему телу и также тем, кого ты любишь? Я постараюсь. Ты всегда будешь жить под нашим наблюдением, в лучах нашей заботы. Принимай же силу любви божественной, чтобы нести ее в мир воплощенных людей. Тело Рады казалось безжизненным. Она сама все еще была там, в сиянии божественного света. Маленький Еремей подполз на четвереньках и начал попытки добраться до груди, полной молока. Наступила пора кормить мальчика. Ради стоило некоторого труда заполнить снова свое земное тело. Она подняла сына на руки, приложила к груди. Затем она запела тихонько. И в этой песне не было даже тени печали. Радость, свет, красота земли и красота божественных душ – все это звучало в унисон. Маленький Еремей словно парил в этом поле света и любви. Она пела сыну, пока он не заснул на ее руках. И опустилась тишина, в которой был только Бог, его покой, его любовь, его всесилие, его понимание, его мудрость. И все это было теперь в ней, божественной Раде.